Рассказы из русской истории.
Друзья, это программа «Рассказы из русской истории» на радио «Спутник». Напомню, авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Да, Андрей, сегодня у нас такая неплановая передача, потому что обычно мы обсуждаем вопросы наших радиослушателей к телевизионным эфирам, к рассказам о русской истории, которые проходят по субботам. Но поскольку сегодня 8 мая, канун Дня Победы, то мы решили немного поменять эту тему. Мы все-таки немного от истории 19 века отойдем и поговорим о парадах Победы, как они проходили, как они были, вообще как сложилось в 1945 году эта традиция. Я предлагаю, Андрей, такой формат, поскольку у нас заранее записанных вопросов было несколько, и я подготовил небольшое сообщение как раз с учетом этих вопросов. Ну а дальше звонки в студию, как обычно, вопросы, которые нам присылают иногда по телеграмму или там другими средствами связи, на мой личный телеграм Владимир Мединский тоже, пожалуйста, приветствую, шлите вопросы, по возможности будем отвечать, или к вам на радио «Спутник». Хорошо?
Да, абсолютно согласен. Единственное, что еще помимо телеграм-каналов, вашего телеграм-канала, который так и называется «Владимир Мединский» и нашего радио «Спутник», еще напомню номер телефона. 495, это код Москвы, 95-95-91-2. Это номер телефона, который доступен для ваших звонков. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Действительно, очень интересно о парадах Победы узнать, потому что, но ведь на самом деле они проходили не все время ежегодно. Вот, наверное, об этом тоже стоит вспомнить.
Ну, первый парад Победы — это 45-й год. 45-й год, и тогда, в 45-м году, в разных точках нашей страны, а, наверное, всей Евразии, состоялось сразу несколько военных парадов, один из которых мы все знаем, это парад 24 июня 45 года на Красной площади в Москве, как раз там, где знамена, там, где чеканный шаг, где знамена бросали к подножию мавзолея. Хронику парада, ну, наверное, каждый из наших слушателей так либо иначе видел, либо какие-то фотографии представляет, как это выглядело. Но всего парада на самом деле в том году, парада Победы, было 4. Два из них проходили в Берлине, и один на Дальнем Востоке, один в Москве, да, и один на Дальнем Востоке. Значит, самый первый парад Победы состоялся сразу же после взятия столицы фашистского рейха Красной Армии 4 мая. И потом 7 сентября, уже по окончании официально Второй мировой войны, то есть в честь завершение боевых действий на Дальнем Востоке, в честь подписания акта капитуляции со стороны Японской империи. Также в Берлине 7 сентября был еще один парад Победы, но уже не только Красной Армии, но и совместно с союзниками, то есть с американцами, англичанами и французами. Ну и примерно в это же время еще состоялся один парад Победы тоже в Харбине, на Дальнем Востоке, тоже по случаю победы над Японией. Но главным для нас, конечно же, был, остается, как вы, Андрей, понимаете, тот самый знаменательный, который прошел 24 июня 45 года в Москве. Как вы думаете, почему назначили такую дату?
Ну, видимо, это уже и после начала Великой Отечественной, да, то есть вот 22 июня мы знаем, что началась война. Вот, может быть, поэтому, а может и другие какие-то причины, мне сложно предположить.
Ну, вообще удивительно то, что действительно Сталин не назначил парад на 22 июня. Это было бы, конечно, символично. В этот же день спустя 4 года. Но, может быть, и специально. Знаете, решили обойтись без так называемых напрашивающихся аналогий, искусственных эффектов. Вот я могу напомнить, как Гитлер в свое время поиздевался в буквальном смысле над Французской республикой, когда после молниеносного поражения Франции в 40-м году заставил руководство французскими вооруженных сил подписать капитуляцию в том самом штабном вагоне, в том самом месте в Компьенском лесу, где в 18-м году подписывала капитуляцию перед Францией и союзниками кайзеровской Германии. Вот это, как говорится, решил поиздеваться, да?
Да, да.
В итоге все эти показательные игра совпадения плохо закончилась для фашистской Германии. Поэтому, может быть, и поэтому решили день в день не делать. Вообще решение о проведении парада было принято сразу же после немецкой капитуляции. Однако на подготовку парада тогда Генштаб запросил 2 месяца. То есть будем готовы где-то к концу июля, в августе. Сталин настоял на сокращение этих сроков до месяца, там месяц и несколько дней. И вот такая была непростая задача. К 10 июня в Москву съехалось 15 тысяч фронтовиков. Все были боевые солдаты и офицеры. Не было штабных ни одного. Вот. Ну, тогда же так, разница между штабным офицером и боевым была довольно символическая, потому что в штабах убивали еще как, да? Если это фронтовые штабы.
Ну да.
Вот это были люди, освободившие Европу шаг за шагом. Значит, их нужно было всех в голодной послевоенной Москве встретить, разместить, обмундировать. Ну и что самое интересное, в короткие сроки, то есть там, за пару недель научить строевому шагу. Потому что они умели лучше всех в мире воевать, умели побеждать любого врага, но маршировать по плацу наши боевые солдаты и офицеры не умели. Поэтому прямо начиная с 11 июня они приступили к многочасовым по 6, 7, 8 часов в день ежедневным строевым занятиям.
Никакой передышки, по сути, у них не было. Да? Вот они вернулись из Европы фактически, и вот сразу началось.
Это была огромная честь. Я думаю, что никто из них не воспринимал это как работу. Это была, наверное, для них, может быть, для многих из них высшая точка в жизни.
Угу.
Понимаете, после всего, что они прошли, и пройти с главным военным парадом по Красной площади перед Жуковым, Сталином, всем руководством Советского Союза, перед всем нашим народом, перед всей страной. В общем, отбирали на парад бойцов, которые проявили во время войны особое мужество, как считалось, преимущественно героев Советского Союза, орденоносцев. Были негласные требования по росту ниже 175 сантиметров и по возрасту не старше 30 лет. Ну почему? Ну чтобы в хронике смотрелось красиво. Молодые боги войны. Ну, на самом деле, к этим исключениям подходили формально, и к этим требованиям подходили формально, исключений была масса, ну, и это, наверное, правильно. Из прибывших фронтовиков всех родов войск сформировали 11 сводных полков. То есть один сводный полк представлял фронт. Белорусский фронт, украинский фронт и так далее. Значит, 10 полков было от сухопутных войск и один сводный полк от всех флотов морской. Вот эти сводные полки пронесли 360 боевых знамен, тоже боевые знамена отбирались, это были наиболее отличившиеся воинские части. Древко каждого знамени специально украшали орденскими лентами, специально изготавливали парадные штандарты фронтов. Помните, вот такие были красивые, очень пурпурные, шитые золотом, хромой. Да. Но особенно по тем временам это было что-то необыкновенное. У нас, конечно, таких парадных штандартов более характерных, наверное, для голливудских пеплумов, описывающих Римскую империю. Но у них тоже тогда у римлян таких не было еще. Это такой кумачевый, кумач такой атласный. Кстати сказать, не знали, где их сделать, где взять эту материю, как сшить это все за 10 дней. И знаете, кому-то в итоге поручили?
Кому?
Не поверите. Это все делали мастерские Большого театра.
О, да. Серьезно?
Да, ну они же умели изготавливать.
Да, у них там швейные мастерские были, да?
Да, швейные. Да, но это что вообще Большой театр, это и сегодня небольшая фабрика. Так, угу. Свои швейные мастерские, свои специалисты по обуви, своя поликлиника, там много чего в Большом театре есть своего, там, помимо артистов. Ну а тогда, конечно, да, они... Большой опыт изготовления занавеса и театрального реквизита у мастерских Большого театра был. Вот. Все фронтовики, все до одного участники парада самыми первыми получили новую медаль, которую только-только учредили за победу над Германией. Это была массовая медаль, и награждались все отличившиеся солдаты. Там, честно говоря, я не помню количество, помню, около 1 000 000 медалей этих было вручено, самая массовая награда. Но интересно, эта медаль чем? Значит, она висела на колодке не красного, не зеленого, а черно-оранжевого цветов.
Угу.
Классическая георгиевская колодка.
Я в руках ее держал, у моего дедушки такая была.
У дедушки. Ну, значит, дедушка служил в самых боевых частях на момент конца войны.
Да.
Ну, потому что всего-то через нашу армию прошло 35 миллионов человек в общей сложности, ну, включая погибших. Но вот если мы возьмем 35 миллионов, вычтем из них по разным оценкам, там, вместе с частями НКВД, пограничниками и прочее, партизанами, где-то 12 миллионов погибших боевых солдат и офицеров, и подпольщиков с оружием в руках, мы говорим, 12 миллионов. Остальные из 27 – это жертвы геноцида. Это мирные жители. А больше половины гораздо. Вот из этих, значит, 35 минус 12, вот миллион человек получил эти медали. Далеко не каждый.
Да.
Да.
Владимир Ростиславович, у нас как раз в тему и звонок есть от слушателя. Я напомню, 495-95-95-91-2, это номер телефона. Готовы послушать вас.
Алло, добрый день. Владимир Ростиславович, я бы сначала хотела вас поблагодарить за ваши лекции по русской истории. Очень интересные, мы смотрим их всей семьей. Спасибо вам за них. И у меня есть вопрос к вам. Во время войны главнокомандующим ведь был Сталин, верно? Логично было бы ему принимать парад. Почему он не стал принимать парад? Я слышала такую версию, что он упал с лошади. Это правда?
Интересный вопрос. Да.
Послушай. Спасибо за вопрос. Спасибо. Да. Ну, знаете, я в своих лекциях по истории пока добрался только до Скобелева, который был профессиональным кавалеристом, как раз мы в субботу об этом на культуре говорили, хотя начал учиться боевой, это все-таки разная технология выездки, да. Как боевой офицер начал учиться ездить на лошади только в 18 лет, после того, как оставил Петербургский университет и перешел в гвардейскую часть. Сталин кавалеристом не был. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он умел хорошо управлять лошадью. Поэтому вот все эти разговоры, что Сталин там упал с лошади, хотел принимать от желания показать себя начальником. Вы знаете, вот это надо совсем ничего не понимать о психологии Сталина. Вот совсем. Сталину демонстрировать, что он главный, было не надо.
Да, все и так знают.
В этом никто не сомневался. Да. Да. Вот. Более того, значит, принимать парад, командовать парадом – это дело профессиональных военных. И зачем верховному главнокомандующему исполнять работу, которую должен делать генерал? Да. Вот. Жуков и Рокоссовский, которые брали Берлин, и они не просто маршалы победы, они профессиональные кавалеристы. Посмотрите, с чего они начинали воинскую службу. Жуков – унтер-офицер-кавалерист Первой мировой. И Рокоссовский, по-моему, прапорщик, младший офицерский чин, тоже в кавалерийских частях Первой мировой. Там, я помню, Рокоссовский получил один из первых своих орденов боевых за сабельную рубку. Это такой лихой был такой парень.
Да.
Да, на саблях они там рубились. Поэтому, ну а Сталин, что? Сталину под 70. Он чувствовал себя не очень уже к концу войны совсем тут, и с такими нервными нагрузками, сами понимаете. Вот он на трибуну Мавзолея, я думаю, поднимался не без труда. Куда ему уж там красоваться в седле? Жуков и Рокоссовский – молодые парни. Слушайте, по современным временам, вы знаете, это, Андрей, я люблю на тему порассуждать. Знаете, сколько было нашим маршалам победы в основном к окончанию войны?
Где-то в районе 40 плюс-минус там.
50. Под 50, под 50, да. Они все плюс-минус 50. То есть они начинали войну 45-летними генералами. А заканчивая... Они все моложе, чем наполеоновские маршалы победы. Наполеоновские маршалы. Поэтому это молодые, 50 лет, мужчины, кавалеристы. Вот. Не в характере Сталина было самому залезать на лошадь, так сказать, и превращать это все дело в какой-то цирк. Нет. С самого начала было решено. Жуков и Рокоссовский, один командует, другой принимает. Так, ну, в общем, двигаемся дальше, да? Мы на чем с вами остановились?
Мы остановились о миллионе специально сделанных за Берлин, за взятие Берлина вот наград вот этих вот, которых было миллион, и что они были...
Да-да, на Георгиевской ленте они были. И вообще, надо сказать, что было такое негласное правило в годы Второй мировой, в Великой Отечественной, что лица, награжденные орденами и медалями времен царской России, Первой мировой, носили их вместе с советскими, это было не зазорно, абсолютно было в норме. Вот. Кстати сказать, среди тех, кто участвовал в Параде Победы, это было 24 маршала и почти 250 генералов, очень многие, и Жуков, Рокоссовский, Буденов, Василевский, Малиновский, Толбухин, это все были унтер-офицеры и офицеры времен Первой мировой. Угу. Ну, далее, дальше был строжайший регламент разработан, сколько секунд, вообще очень строго было, сколько секунд, сколько минут. Все было рассчитано с точностью до мгновения. Вот. Сводные полки выходили на площадь строго по системе, значит, согласно линии сражающихся с врагом фронтов. То есть не абы как, а строго с севера на юг. Первым шел Карельский фронт, ну и дальше там Первый Белорусский и прочее, прочее. В составе Первого Белорусского фронта, что, кстати, интересно, это в знак особого почета, я здесь обращаюсь ко всем нашим радиослушателям, может быть, у кого есть родственники в Польше там, или среди предков поляки, бойцы войска польского шли отдельной коробкой в составе Первого Белорусского фронта. Mm-hmm. Почему? Потому что они штурмовали вместе с нами Берлин. Ну, их там было, конечно, не так много в сравнении с Красной армией, но, тем не менее, тысячи поляков погибли при штурме Берлина. Это были настоящие патриоты своей родины. Вот. Поэтому им такая честь была предоставлена. В польской форме, естественно, и так далее. Вот. Ну, кто не принимал участие в параде? За Кавказский фронт, понятно, за Байкальский и Дальневосточный. Два последних готовилось к новой большой войне, глубоко засекреченной, к войне с Японией. Мы это все можем увидеть благодаря черно-белому документальному фильму, который был снят. Есть потом еще и более короткий цветной вариант. Оригиналы обоих этих фильмов хранятся у нас в архиве кинофотодокументов. Ну, кстати, на их основе есть очень хороший фильм, подготовленный, по-моему, ГТРК. Так и называется в интернете. Посмотрите «Парад победителей». Uh-huh. Это вот такой интересный фильм, рассказывающий об истории подготовки парада. О том, как это проходило, всем рекомендую. Ну, на сайте Минобороны опубликовано было пару лет назад, отдельный раздел был открыт, где много уникальных документов, связанных с подготовкой этого парада. Вот сначала прошли все полки, потом стих, там был гигантский оркестр, ну, как сейчас, 9 мая, завтра мы это увидим, я надеюсь, 1500 музыкантов. Абсолютная гробовая тишина, молчание, и вот под дробь 100 барабанщиков, чеканя шаг, выходит отборная коробка солдат, несущих 200 склоненных к земле фашистских штандартов и знамен. Кадры эти облетели весь мир потом. Да, просто, Федя, да. Это, наверное, это одни из самых знаменитых документальных кадров массовых в истории человечества. Ну, может быть, можно сравнить с высадкой американцев на Луну по массовости просмотра. Но только у нас никто не сомневается, что это было на самом деле. Вот, они снималось в голливудском павильоне. В общем, сначала эти полотнища со свастикой, так было задумано, подмели Красную площадь от пыли, убрали ее, а потом их презрительно бросили к подножию мавзолея. Ну и в конце парад завершился уже маршем как бы будущей Красной армии, это были лучшие слушатели военных академий, курсанты военных училищ и впервые тогда суворовцы. Суворовские училища только-только появились. Вот именно тогда и зародилась традиция, я считаю, очень правильная, когда в параде принимают участие отличники-суворовцы.
Вообще, вы знаете, конечно, я вот
1200, слушаю... Андрей, 1200 единиц танков орудия, угу, и 630 самолетов предполагалось прилить. Понимаете, не 60, не 6, 630 самолетов были подготовлены к пролету. Угу. Это какая-то... Это несколько авиационных армий, наверное, я не знаю, это очень много. Да. Но пролет не состоялся, потому что была очень плохая погода, и мы этого сейчас не ощущаем, но если смотреть хронику внимательно, мы видим, что на протяжении всего парада шел сильный дождь. Угу. Вот, из-за этого даже была забракована часть пленки. У нас, кстати, не весь парад снят, несколько эпизодов оказались не сняты, потому что пленка промокла, все залило. Что-то хотели сказать, я вас перебила.
Я хотел вот спросить, я слушаю вас и понимая вот эти вот масштабы, потому что одно дело, когда смотришь хронику, а другое дело, когда в деталях начинаешь разбираться, вот, Владимир Ростиславович, ну действительно, как можно было за несколько недель подготовить такой парад? Да, понятно, что это великая честь, понятно, что победители, но это просто сложнейшее. Вот сейчас, как мы слышим, когда начинается подготовка к параду, это несколько месяцев, а вот вы говорите несколько недель.
Ну, знаете, дело в том, что, во-первых, было меньше бюрократии, чем сейчас. Вот. Во-вторых, колоссальный, конечно, энтузиазм, невероятный. Ну и в-третьих, надо еще, мне кажется, надо думать о том, не почему наши предки делали все так быстро, а почему мы так делаем все долго. Мы зачастую перегибаем вот с этой вот оргмоментом в ущерб какому-то живому действию. Вот. Тогда вот действительно с колес за 10 дней. И никто не умел маршировать, ни один человек. Представляете? Никто. Ну, там была одна такая небольшая команда инструкторов из числа почетного караула, которые тоже, в принципе, не были большими мастерами. Вот. Это не то, что нынешний там кремлевский полк, которые все красавцы молодые, там и ходят как дадут честь любому балетному училищу, но тогда все было как-то проще. Вот. Проще. Но от этого не менее торжественно.
Да. И, кстати, по поводу съемок, ведь существует же действительно съемка цветная, на цветную пленку, ну и говорят, что это первая такая вот цветная пленка, но сама пленка это была то ли американская, то ли какая-то европейская, я вот не помню. Что-то известно, что-то сохранилось?
Она сохранилась, да, пленка сохранилась, тоже есть в архиве, и мы можем увидеть на этой пленке и знаменитые коричневые перчатки. Вот есть такая легенда, что это 200 человек – это коробка, которая бросила 200 фашистских знамен под ножем мавзолея, специально была одета в коричневые перчатки, чтобы не замарать руки, а грязь нацистских знамен. Красивая история, но не правда.
Символизма, да?
Да, красиво, но неправда. Коричневые перчатки – это просто был элемент парадной офицерской формы тогда. Вот. И именно коричневого цвета. Во-вторых, там другая, обратите внимание на цветную запись, форма очень красивая. Она именно тогда появилась, кстати, впервые. И с определенными видоизменениями существует по сей день. Такого цвета морской волны, сине-зеленая такая форма. У нее есть какой-то официальный цвет, не могу сейчас вспомнить, как называется, но это парадная форма наших сухопутных войск. Сине-зеленая, с золотым околышем, с золотым шитьем. Вот. Эта парадная форма была пошита специально для офицеров вот, к параду 24 июня. Что еще можно интересно сказать? Значит,
у нас буквально минута, Владимир Ростиславович.
Минута, да. Ну, тогда давайте сделаем небольшой перерыв, пусть нам звонят в студию, напомним номер телефона, и еще раз, что все наши передачи на вопросы, по которым мы отвечаем, по субботам идут на канале «Культура». Смотрите, все, кто любит российскую историю.
Да, у нас сегодня, как мне представляется, ну, как и всегда, конечно, но сегодня такой особый и день, и, конечно, особый случай поговорить о парадах Победы, что мы, собственно, и делаем в авторской программе «Рассказы из русской истории». Напомню, это программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Друзья, еще раз номер телефона 495-95-95-91-2. Вы можете к нашей беседе присоединяться и обязательно пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник», также пишите в телеграм-канал Владимира Ростиславовича Мединского, и эти вопросы, которые будут появляться, мы обязательно озвучим в эфире. Не уходите далеко от приемников, через несколько минут разговор о парадах Победы мы продолжим.